Всеволод Соловьёв. Касимовская невеста. Часть первая. Глава первая. После долгого осеннего ненастья, наконец, стала зима 1646 года. Два дня и две ночи в безветренном воздухе падал снег, и выпало его довольно, потом прихватило и сковало морозцем. Потом выглянуло солнце, и все загорелось, заблестело, глаза слепило от яркого света. Мороз не прибывал, но и не уменьшался. Путь установился сразу. По дороге из Москвы в пригородное село Покровское с раннего утра шло и ехало много всякого люду. Молодой царь Алексей Михайлович считал встречу зимы одной из любимых потех своих. Еще за три дня было объявлено по Москве, что в селе Покровском будет львиное зрелище и медвежья травля, и что никому, не токмо что боярам и всяким дворцовым людям, но и всем вообще жителям Москвы невозбранно присутствовать на этих царских потехах. Такое известие Москва приняла с большой радостью. Уж очень по нраву всем была медвежья травля. А про львиное зрелище и говорить нечего. Лев – зверь редкий, многими совсем невиданный. Привезли его недавно царю в подарок из Кизылбаша, из Персии. Поместили в яме у стены Китайгородской. По целым часам толпы стояли у ямы. Видеть ничего не видели, но зато рыканье львиное слышали и оставались этим довольны. А вот теперь и самого этого заморского лютого зверя видеть можно. Ну и хлынула вся досужая Москва в село Покровское. Колымаги за колымагами, сани за санями так и катятся по первопутью. Бояре, весь чин дворцовый, дворяне московские, служилые люди, из купцов тоже немало. Всякий разрядился в праздничное платье, изукрасил своих коников, понавешал ковров на широкие сани. Тоже нужно и себя показать, в грязь лицом не ударить. Большие были приготовления к празднику в Покровском. Сначала, как весть прошла о царской потехе, отцы и мужья сразу объявили, что бабам да девкам ехать не следует. Но бабы и девки были на это других взглядов. Они так пристали, так улещали, так упрашивали своих владык домашних, что те, наконец, в большинстве случаев должны были сдаться. И вот по дороге в Покровское спешат не одни добрые молодцы и старцы, а и дебелые матери семейств, и румяные, свежие, как морозное зимнее утро, московские красавицы. Само собою, лица их прикрыты фатой блестящей, сами они закутаны в шубки меховые, и стороннему человеку не увидеть, не разглядеть, сколько красоты и молодости, сколько разжиревшей или высохшей старости заключается в этих огромных грузных колымагах. Но все же кое-кому поданы весточки, кое-кто с замиранием сердца и с светлой молодою грезой, бросив все дела и заботы, спешит в Покровское, хорошо зная, на какую закутанную, облик человеческий потерявшую фигуру, следует глядеть, глаз не отрывая, из-за какой фаты непроницаемой будут взглядывать с любовью и лаской молодые глазки. И никакая строгость нравов и обычаев, никакая зоркость родительского присмотра не помешают кое-кому втихомолку и перешепнуться, и улучить счастливое мгновение для быстрого, крепкого и сладкого пожатия нежной ручки. Только после этого пожатия не придется спрятать за пазуху маленькой записочки. Нежная белая ручка писать не умеет, да и не нуждается ни в каком писании. Шустрая девчонка из прислужниц, а то так и сама хитрая старая мамка, падкая до подарочков, лучше всяких записочек передадут кому следует и слово нежное, и название одного из благолепных храмов московских, где можно встретиться. Время близится к полудню. Ноябрьский день короток, спешить надо. И спешат, перегоняя друг друга, колымаги и сани. Вдруг по всему широкому пути смятение. Колымаги и сани сворачивают в сторону и останавливаются. Несколько вершников на лихих конях мчатся, что есть духу, и кричат зычным голосом: «Царь едет!» И точно, из-за поворота дороги, вся в ярких лентах и бубенчиках, вылетает тройка чудных коней. В расшитых, изукрашенных коврами и причудливой резьбой санях широких, прикрытых богатой медвежьей полстью, видны две мужские фигуры, закутанные в собольи шубы и в высоких шапках. Хорошо знакомы в Москве два лица эти. Одно уже не первой молодости, благообразное и разумное, да и не без некоторого лукавства во взгляде. Другое лицо красоты поразительной, с ясными небесного цвета глазами, с ласковой улыбкой и милыми, совсем еще детскими ямочками на румяных щеках. Тройка мчится, обдавая всех направо и налево снежной пылью. Все ломают шапки и низко кланяются. Красавец-юноша отвечает на поклоны. Его товарищ с важной величественной осанкой тоже раскланивается. Промчалась тройка, и за нею трогаются все остановившиеся колымаги и сани, и идет между москвичами всякого рода и звания, пола и возраста оживленный говор. «Ишь, красотою какую наделил Господь царя нашего батюшку Алексея Михайловича! Что девица красная, наш голубчик!» «А боярин-то Борис Иванович Морозов», — замечают другие. «Важность-то какая! Сам, словно царь, раскланивается! Поди, чай, думает, коли бы один-то ехал, так и ему стали бы все кланяться! Как же!» Ну да что тут, думай, не думай, а тепло ему под царской полстью. Люб ли он кому, нет ли, ему и горя мало. Что хочет, то и делает, всем заправляет. Государь молодой его как отца родного почитает. Да и отец-то, блаженной памяти государь Михаил Федорович, на смертном одре сыну наказывал. «Почитайте и во всем слушайся, Морозова боярина. Он 13 лет при тебе неотлучно. Воспитал тебя, и такого де слуги и советника тебе не сыскать. Счастье боярину, счастье великое, что и говорить. Другому такого и во сне не привидится».